Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Напомню, с нами и с вами на связи сегодня, как всегда, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, и мы продолжаем наш разговор. Владимир Романович, на прошлой неделе в нашем интервью мы с вами обращались к теме мозаик в строящемся главном храме вооруженных сил, к теме мозаик, на которых планируется появление изображения Иосифа Сталина в притворе храма. Эти мозаики расположены, и вы высказали свое личное мнение, что Сталина в храме быть не должно, но обсуждение продолжается, и несколько, если быть точным, то, что я видел, двое очень таких значимых, на мой взгляд, церковных спикера, представителей об этом высказались. Высказался епископ Орехово-Зуевский Мпотелеимон Шатов, руководитель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, высказался за широкое обсуждение этой темы. Вот РИА Новости его слова приводят. «Мне кажется, — говорит владыка Мпотелеимон, — что художественные решения в таком значимом для страны храме-памятнике, посвященном победе в Великой Отечественной войне, лучше прежде выносить на широкое церковно-общественное обсуждение». Еще даже более категорично высказался у себя в социальных сетях протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя отдела внешних церковных связей, высказал надежду, что Господь не допустит появления изображения Сталина в храме. Я вас не призываю комментировать эти высказывания. Хочу обратиться к теме как раз-таки широкого обсуждения. Мы с вами об этом говорили в прошлый раз, что, само собой, о референдуме речь идти не может, и уж тем более о соборе церковном, но вот широкое обсуждение этой темы. Можем ли мы его ожидать, или, может быть, этими комментариями оно вот уже и началось, как вам кажется?
Ну, во-первых, мне кажется, оно началось, и, в общем-то, это высказывание людей известных, авторитетных, и при том, что они высказываются аккуратно и подчеркивают, что это их личная точка зрения, вот, тем не менее, это уже заслуживает внимания, и я думаю, что не может и не будет проигнорировано. Вот. Ну, широкое обсуждение тоже может быть разным. В принципе, существует, уже ну, высказывались и другие люди, и были какие-то публикации на этот счет, мы это пытаемся отслеживать, как-то суммировать для доклада священноначалию. Вот. Поэтому я думаю, что так, да, что вот в каком-то смысле процесс уже начат вот этими публикациями. Вот. И возможно, что, ну, точнее, я надеюсь в данном случае, что это будет воспринято перед финальным принятием решения.
Звучали такие мнения еще на прошлой неделе, когда только тема, скажем так, вышла в топ новостей, что бурная и достаточно резкая реакция многих представителей православного сообщества на появление мозаики со Сталиным в храме, в каком бы то ни было виде. Я напомню, что речь идет не о портрете генералиссимуса, а о том, что в рамках композиции «Парад Победы» вот на этом полотне, скажем так, один из участников, один из людей, изображенных в толпе людей на самом деле на «Параде Победы», несет транспарант, изображение с лицом вождя, и вот именно об этом изображении мы говорим. Но звучало такое мнение, что даже на такое появление портрета Сталина в мозаике в храме прозвучало резкое неприятие со стороны православного сообщества, и это развеивает, ну, если угодно, миф или стереотип о православных как о таких постоянных, системных почитателях любой власти, сильной руки как таковой, и даже было такое слово употреблено власти поклонения, что вот нет на самом деле этой обязательной черты такой власти поклонения, если ты православный верующий. Одно с другим напрямую не связано. Вот насколько вам кажется такие комментарии справедливыми и отражающими реальность вещей.
Ну, видите как, стереотипы, которые касаются представления людей о чем-либо, они нередко оказываются ошибочными, потому что даже одни и те же люди, если им задавать похожие вопросы, но с разной акцентировкой, они могут разные вещи отвечать на эти вопросы, разные давать ответы на эти вопросы. Поэтому в данном случае существующий стереотип о том, что у нас там все общество или там православное сообщество ностальгирует о Сталине или по Сталину, да, и является сторонниками или поклонниками, или чуть ли не вопросы канонизации вот-вот готовы поставить, вот эти стереотипы, они далеки от реальности. Такие люди есть, но их, в общем, не так много. При том, что, повторяю, отношение к исторической личности Сталина, оно может и, наверное, должно быть сложным, поскольку, безусловно, нельзя все сводить к какой-то одной теме. Но, собственно, то, о чем мы с вами говорили, и, скажем, вот это уточнение, которое вы сделали насчет того, что это изображение на там, транспаранте или там, чем-то, что несет человек, изображенный на вот этой фреске, оно, с одной стороны, как бы вот облегчает эту тему присутствия образа Сталина в храме, а с другой стороны, отнюдь нет, потому что получается, что человек как бы харугвь несет. Да? Можно ведь и так на это посмотреть. Поэтому я и высказал свою личную точку зрения, которую готов повторить, что не должно быть изображения Сталина в храме именно в силу того, что невозможно вычеркнуть из нашей жизни уничтоженных людей и уничтоженных верующих людей, в гибели которых именно Сталин виноват. Ну, и это, в общем, мы знаем, что на клеймах икон могло быть изображение мучителя, но оно вполне определенным образом там понимается. И поэтому без этого вполне определенного образа здесь совершенно другой контекст, совсем другой визуальный ряд. И это, конечно, на мой взгляд, очень опасно. Вот. Ну вот я думаю так.
Ну вот когда я это уточнение сделал про то, как изображен Сталин, я на самом деле даже не столько имел в виду привести некий факт, облегчающий ситуацию, а скорее наоборот подчеркивающий, что даже такое, казалось бы, маленькое, скажем так, изображение все равно для большой части православного сообщества воспринимается как символ, как прецедент, и символ, и прецедент недопустимый. Я скорее вот это хотел подчеркнуть.
Я же, собственно, об этом же и сказал, что тут вопрос не в размере, да, а вопрос того, что вот оно скорее даже, ну, по крайней мере, здесь возможны прочтения разные, да, но оно скорее даже усугубляет, именно потому что это просто изображение, а как бы изображение Сталина как символа получается.
А правильно я понимаю, что когда вы говорите о том, что эта фигура сложная и не может быть, скажем так, осмысленно в рамках какой-то одной лишь оценки, вы вовсе не имеете в виду уравновесить, скажем так, злые деяния, репрессии и так далее какими-то другими деяниями, как, например, успехи индустриализации и так далее, что часто делают в дискуссиях. И такое ощущение складывается, что, ну да, были люди репрессированы, зато какие-то были успехи в промышленности. Ведь мы же здесь не говорим об этом «зато», если я правильно понимаю. Мы говорим о том, что скорее нельзя брать позицию узкую, нужно брать позицию во всей сложности, как вот часто вы приводите в пример, и мне это очень тоже запоминается, запомнилось, как об этом высказался Юрий Павлович Вяземский, ваш и мой учитель, что Сталин, конечно, был палач, но он был полубог для тех времен, для того общества, поэтому он был не только палач, это намного более сложная фигура, не чтобы его оправдать, это сказано, а чтобы собственное восприятие уточнить и проблематизировать, и как бы расширить, увидеть, может быть, даже больше ужаса, чем раньше.
Да, наверное, можно говорить об этом. И вот то, что Сталин, ну, фактически обожествлялся, это делает его фигуру еще более зловещей. Но просто, конечно, я не говорю о том, чтобы это как-то уравновешивалось одно другим. Но я говорю о том, что, в принципе, не фигуру Сталина, а тем более эпоху, нельзя мазать одной краской, поскольку там много чего было. Вот. И это тоже нужно все иметь в виду и при оценке исторической эпохи. Но мне кажется, оценка исторической эпохи и даже личности человека – это одно. А из нее, при этом, конечно, из нее вытекает возможность или невозможность, по мнению там, кого бы то ни было из нас, любого из нас, появление или не появление изображения этого человека в храме. Да, понятно, что эти вещи связаны, но не тождественны. Да, и однозначных фигур вообще очень мало, да, в истории. В истории мало очень. Да? Вот. И людей, которые, в принципе, не сделали ничего, ну, хоть в какой-то степени там, конструктивного или положительного, тоже очень мало. Да? Вот, скажем, фигура, которая намного меньше вызывает каких-то споров, например, Берия, да? Ну, намного меньше споров вызывает фигура Берии и по масштабу, и по какой-то однозначности оценки. Но вот, скажем, советский атомный проект, да, во многом под руководством Берии проходил. Да? И тоже там, если вы будете читать источники и литературу по этому советскому атомному проекту, то там будут какие-то слова, сказанные о его роли в становлении, там, в реализации этого проекта. Это тоже невозможно вычеркнуть. Это повторяет и никак, как вы справедливо сказали, там не уравновешивает все то зло, которое он совершил. Вот. Я, собственно, вот об этом пытался сказать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Давайте теперь поговорим о празднике со слезами на глазах, о Дне Победы, который в нашей стране отмечается завтра. В этот раз не будет бессмертного полка в силу понятных карантинных причин, но будет акция «Бессмертный полк онлайн», будет парад воздушный только, а все равно праздник никуда не уходит. А по, скажем так, в западной традиции День Победы сегодня, 8 мая, потому что приказ, не приказ, а акт о капитуляции Германии был подписан вот в ночь, и по западному времени это 8 мая, то есть сегодня уже. Я бы вас вот о чем хотел спросить. А из чего для вас складывается ваша личная память о войне?
Из многого. Из многого, конечно, из дедушки, папиного отца, маминого я не застал, который воевал. И я был маленьким еще, пока он был жив, и мы не вели каких-то, может быть, таких серьезных разговоров. Скорее, какие-то там полушутливые были разговоры там на тему. Я, ну, это как-то, знаете, такие обрывки воспоминаний детства, когда я дедушке говорил, ну как же ты вот на фронте был, там с нацистами воевал, а укола боишься, там, ну, какие-то такие, да, доносятся сейчас из глубин, так сказать, детской памяти воспоминания. Вот. Но дедушка, безусловно, поскольку он так или иначе, я понимал, что вот была война, и дедушка был на фронте. Вот, из рассказов бабушки, которая когда говорила о том, как тоже помню, знаете, такое вот отдельное просто воспоминание, как она говорила, вот дедушка ушел на фронт, а я детей всех, значит, на коленке перед иконами и молиться, чтобы он вернулся живым. Вот. И из рассказов отца, который, может быть, я даже вспоминал в нашем эфире, когда немцы проходили по домам и искали тех, кто помогает партизанам, а дедушка там давал каких-то лошадей там своих, ну, что-то такое, в общем, он как-то помогал, вот, и лошадь давал, или отдал партизанский отряд. И вот зашли немцы, и папа был маленький совсем, наверное, тогда было, я думаю, лет 8, может быть, 9, да, наверное, скорее, даже лет 9, да, 9, где-то плюс-минус. Вот, и вот они искали партизан, дедушка там молчал, что я ничего не делал, и папа стоял рядом там, и этот немецкий офицер с криком, а это вот маленький партизан, ударил отца по голове пистолетом. Вот, и это у него шрам до сих пор там остался небольшой. Вот. И это, конечно, для меня вот одна часть таких воспоминаний личных. Вторая – это книги о войне, которые я с детства любил читать. Там Карпова, вот, «Взять живым», ну и многие другие, там «Горячий снег». Вот. А... И в моем случае это еще песни Высоцкого. Ну, не только в моем, конечно, песни Владимира Семеновича Высоцкого.
А если говорить о книгах, я знаю, что для вас, ну, такой одной из любимых книг в этом смысле о войне, если это так можно назвать, является книга Александра Бека «Волоколамское шоссе». А вот почему именно она? Вы ее часто цитируете и в своих социальных сетях, и в телеграм-канале делились не раз фрагментами из нее, причем длинными фрагментами. Чем она вас, именно она вас так зацепила?
Я ее довольно поздно прочитал, вот, но мне кажется, что она лишена... Знаете, ведь книги о войне, даже написанные теми, кто воевал, или теми, кто хорошо знал, они тоже написаны по-разному, с разными целями, естественно. Это совершенно очевидные такие вещи. Вот она, наверное, одна из самых искренних книг, которые я читал, и в этом смысле жестких, а может быть, даже жестоких. Я, собственно, вот та цитата, которую я приводил, и которую одна из цитат, которую я приводил в телеграм-каналах, она связана именно с таким жестким и страшным эпизодом, когда этот герой, Болжан Момышулы, он выводит перед строем человека, который там дезертировал, по-моему, в общем, повел себя в бою недостойно, и приказывает его расстрелять. И дальше там идет такой мощнейший эпизод, когда этот человек, ну, пытается там попросить прощения, и дальше вот автор пишет о том, что да, я, конечно, сказал там, вот все осмыслил, обдумал, и вот простил его, а потом идут такие слова, что да, мне хотелось бы это сделать, но я понимал, что это фронт, и этого быть не может. И там раздалась команда, выстрелы, и он был убит. И вот эта вот правда того, что происходило, она такая вот совершенно прямая и без полутонов каких-то здесь, наверное, ненужных, она просто показывает лицо войны, вот, которое, о котором всем очень важно знать, понимать и не забывать. Это вот, ну, какое-то такое взрослое отношение к войне. Вот у меня сейчас мой 7-летний сын увлекается там войной 12-го года, и танками, и вот Великой Отечественной, и Второй мировой, там все это носится, с этим бегает. И для его возраста, ну, это то, что, конечно, мальчишку там привлекает, ему это интересно, он там сражения, солдатики и прочее. Но в какой-то момент человек должен осознать очень четко, мужчина должен осознать, что такое война. И это вот, конечно, не игра в солдатики и даже, в общем, не военные парады, которые скорее проводятся для того, чтобы, может быть, какие-то горячие головы охладить. Вот. Это страшно, это жестоко. Вот. И это, ну, вот так, как об этом Бек сумел написать в «Волоколамском шоссе».
Тот эпизод из этой книги, который вы приводите, для меня очень рифмуется с одним из эпизодов фильма Алексея Германа «Проверка на дорогах», который эпизод этот почему-то всегда показывают, когда нужно в каких-то телепрограммах вот дать пример фильма, который упомянут, так одним кадром напомнить, показывают диалог двух героев, и один говорит, что «дайте мне автомат, я воевать хочу», а второго героя играет Ролан Быков, который отвечает ему, что «тебе Родина один раз автомат дала, ты его бросил». И видно, по крайней мере, меня это всегда так пронзает, видно, как это Быков играет, это внутреннее борение человека, едва заметное, что вроде надо дать автомат, вроде, ну, человек раскаивается, но военное время, и я не могу иначе, поэтому я тебе не дам автомат, ты бросил его уже один раз. Какая-то такая простая, но пронзительная сцена. А вот знаете, о чем я сейчас подумал? Когда у вас в Парсуне был ректор МГИМО Анатолий Васильевич Таркунов, он тоже рассказывал про своих родителей, которые прошли войну, и упомянул, что родители очень любили фильмы о войне, но любили фильмы лирические, а не те, которые обнажают правду войны. Вот как вам кажется, из чего такая реакция рождается у людей, прошедших войну, и не получается ли так, что вот тем, кто войну прошел, им больно вспоминать? Я сейчас очень грубую схему излагаю. Им больно вспоминать, и они любят фильмы лирические, а нам, поколению войну не заставшему, полезно из книг и фильмов узнать о жесткой стороне, той, о которой вы говорите.
Да, так мне кажется, это вполне естественно в данном случае, поскольку люди, которые прошли войну, они эту боль, эту жестокую правду войны знают не понаслышке, поэтому, собственно, им фильмы-то и не нужны. А вот военные фильмы, в которых есть какая-то вот лирическая нота, то, что, наверное, помогло пережить этот ужас, она им и ближе, и понятнее, и привлекательнее именно в искусстве. Вот. А для тех, кто не прошел, наверное, это важно увидеть, да, именно в кинематографе, потому что в этом смысле, безусловно, ну, фильмы, которые сняты в советское время, они мощнейшие, да, вот «Иди и смотри», можно вспомнить. Вот один из тоже самых, может быть, сильных фильмов на эту тему. Вот. И здесь, я думаю, повторяю, что это вполне, ну, вполне понятно и предсказуемо, и реакция ветеранов, то есть тех, кто прошел, и реакция тех, кто этого не знал, но с помощью искусства как-то вот понимает, что это такое.
А у вас есть любимые фильмы о войне?
Ну, у меня много очень любимых фильмов. Вот какие-то мы с вами уже назвали. Вот, мне очень нравится фильм «В августе 44-го», меньше, чем книга, но нравится, хотя он как раз, видите, не об ужасах войны, он о какой-то такой вот особой работе особых, так сказать, людей, которые этим занимались. Там. Вот. Ну, мне кажется, что вообще много ну, там, «Отец солдата», ну, много очень фильмов, просто боюсь сейчас что-то забыть, вот, которое действительно стоит обязательно смотреть, пересматривать.
Еще одна тема, связанная с войной, фильмами и книгами как раз, это тема, к которой вы часто обращаетесь в своих программах. Парсуна – тема о правде и вымысле, о том, где эта грань, о том, что всегда, как бы ни крути, будут, ну, скажем так, люди, не принявшие фильм или книгу, потому что так не было, они там были, они это знают. Вот вы часто спрашиваете у гостей, что позволено в этом смысле художнику? Как вы сами для себя на этот вопрос отвечаете?
Ну, сложно отвечаю. Сложно, потому что художественная правда – это такая особая правда, и она все-таки, мне кажется, определяется не… Вот тут такой сложный комплекс, она определяется в конечном итоге даже не тем, что именно человек показывает, а вот этой вот, знаете, сплетением что и как, которое в искусстве для меня всегда совершенно однозначно определяется фигурой самого художника, самого мастера, самого создателя книги или фильма. И здесь вот… Ну, это, знаете, как вот один и тот же сценарий, два режиссера, они же по-разному снимут, даже с одними и теми же актерами, по одному и тому же сценарию, снимут два разных фильма. Поэтому здесь вот, на мой взгляд, либо есть у человека какое-то чувство того, как это можно делать, а как нельзя. Либо, даже не то, что либо есть, либо нет. Я не верю, что можно сделать так, чтобы все остались довольны. Это очень от многих вещей зависит. И все-таки, понимаете, при всей особенности темы, это любой фильм, допустим, да, он все равно остается произведением искусства. И он не может, ну, по определению, нет таких произведений искусства, которые будут нравиться всем. Поэтому даже самый там потрясающий фильм о войне может кому-то из ветеранов не нравиться по тем или иным причинам. Это вот в этом и есть природа искусства. Вот. Поэтому тут... А вот где граница? Это такой вот для меня вопрос без ответа, но, повторяю, он, на него нет, знаете, на него нет ответа вне конкретной задачи. То есть нужно либо обсуждать что-то уже снятое, либо говорить, а вот как бы ты сделал, вот если бы ты снимал такой-то фильм, у тебя был такой-то там сценарий и прочее. А вот в целом говорить и сказать, знаете, вот граница проходит здесь. Вот таких ответов у меня нет. И я думаю, что их вообще быть не может.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. И напомню, в светлом вечере на связи с нами и с вами сегодня был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Спасибо огромное еще раз.
Спасибо.
С вами был Константин Мацан. До свидания. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Светлый вечер. На радио «Вера».